Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и сегодняшний мой гость Даниил Бабошин. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте.
Даниил – магистрант философского факультета МГУ, но он прежде всего специалист по любви, что нас и привлекло, потому что Бог есть любовь, как мы знаем. Но в данном случае мы будем говорить о том, что это слово, на самом деле, любовь, является оксюмороном. Оксюмороном, потому что предполагает, ну, самые разные содержания этого понятия, да? Опять-таки философия говорит о том, что есть любовь как агапе, как страсть, как эрос и так далее. Но есть еще любовь как некое такое философское, действительно, собственно, философское понятие, на котором зиждется, можно сказать, вся культурология Запада. И ваша книжка, то есть это не ваша книжка, а вы переводчик этой книжки, это книжка знаменитого французского философа Денида Ружмона, так и называется «Любовь и Запад». Чем отличается любовь на Западе от любви к России или в России, да? Понятия действительно весьма разные, и наши культурологи, классики культурологии русской, они смотрели на Запад совсем иначе, на франко-саксонский Запад. Вот что такое любовь на Западе?
Вообще, если говорить о том, как это понимал Дени Дружмон, любовь на Западе, он говорил, что в данный момент, момент написания его книги, это 20 век, середина примерно 30-е годы, если быть точным, 20 века, это понятие, которое очень конфликтное, и как раз-таки оно вызывает большой конфуз, потому что слишком много путаницы по поводу того, что же такое любовь. Слишком много мы смешиваем. Есть и любовь агапа, как вы заметили, есть и любовь эрос. В какой-то момент эти два понятия перепутались и стали обозначать разные вещи. Они продолжают обозначать разные вещи, но одним словом. И таким образом, например, появился оксюморон такой, как брак, основанный на страсти. Дени Дружмон пишет, что это оксюморон абсолютный, потому что невозможно, чтобы брак был основан на страсти.
Ну как, нам всегда утверждали, это... что сначала должна быть влюбленность, без любви нет брака. Мужчины и женщины должны соединяться неформально, не бюрократически, не мама с папой должны их соединять в единую семью. Нет, где же любовь? Неужели это неправда?
Ну, это говорится совсем недолгое время, если посмотреть исторически, это говорится всего лишь века 3-4 от силы, на самом деле, потому что на протяжении всей истории брак был основан на некоторых социальных все-таки основаниях, а никак не на чем-то таком, может быть, в каком-то смысле эфемерном, но на самом деле это эфемерное и очень опасное и страшное, как описывает Дени Дружмон. Вот эта любовь Ромео и Джульетты, которая нарушает социальные законы, которая нарушает древние законы отцов, как об этом пишет Блок в своем стихотворении «Влюбленность», кстати говоря, как раз-таки. Вот вы упомянули это слово «влюбленность» и «любовь». Разные вещи достаточно. С одной стороны, это любовь Тристана и Изольды, на чем сосредотачивается как раз-таки Дени Дружмон в своей книге.
Вот, если Шекспир, Ромео и Джульетта, это 16-е все-таки, да, у нас, а вот это знаменитый миф, да, или как-то легенда, да, о Тристане и Изольде, это достаточно поздний продукт южно-французской, да, провансальской культурной культуры. Но, значит, если он уже сформировался там, как-то в 12 веке, скажем,
это,
да?
Продукт скорее бретонский роман, то есть это скорее с севера все-таки Франции, но во многом вдохновленный кельтскими легендами северными, а с другой стороны куртуазной поэзией юга, Прованса.
Вот почему она там возникла и что это такое? Это же роман, прежде всего, да, о котором зачитывалась потом уже вся Европа, и, наверное, как только этот роман попал на русскую территорию, в Россию, вот здесь уже и возникли и наши все переживания по поводу влюбленности.
Конечно, Татьяна Онегинская зачитывалась французскими романами, безусловно, и как раз-таки проникновение европейского романа тоже составило свою долю в изменении наших взглядов на любовь. Сегодня так трудно отделить западные взгляды на любовь и наши, на самом деле. Почему появилась любовь? Вообще, Дени Дружмон пишет, что любовь, как страсть, как эрос, именно ее выражение в литературе и культуре появилось в XII веке. И во многом этому поспособствовало соединение катарской ереси. Катарская ересь — это такое течение христианское, которое проповедовало резкий дуализм материального, телесного мира и мира духовного.
Манихейство,
они...
да?
Такое манихейство, да, можно сказать. Они проповедовали, что все телесное — это нечто грязное, это нечто такое низменное, что нужно отринуть, чтобы устремиться вверх туда. Само же христианство, догматическое, ортодоксальное, как мы знаем, оно не отрицает плоть, потому что и слово стало плотью, написано в Евангелии. То есть этот дуализм, он не свойственен истинному христианству, которое признано церковью, церковному христианству, но многие ереси, гностические, манихейские, в том числе катарская ересь, они как раз-таки этот дуализм ставят во главу угла.
Но там же в этом дуализме вообще вот этих катаров и так далее, в этой традиции, такой возвышенный подход к женщине, женщина обожествляется практически.
Да.
И если философские, наверное, традиции начинают возникаться и наши, и у Соловьева София.
Женщина начинает становиться божеством, чем-то трансцендентным, чем-то недостижимым, к чему при этом надо все равно стремиться, и стремиться даже как будто по ту сторону жизни и смерти. Стремиться так, что все жизненные силы из человека должны уходить, и, по сути, любовь в таком случае, она становится даже неплодотворной. Она не приводит ни к какому результату, она приводит только к смерти двух любовников, что мы и наблюдаем на протяжении всей истории европейской литературы.
Того же Шекспира, да?
Тот же Шекспир, Тристан и Изольда. И всегда объединяются эти любовники после смерти, где-то уже по ту сторону этой жизни, земной
жизни.
Но есть
над чем поплакать. Это же тоже, то есть по тому недостижимому идеалу, который вот-вот и не произошло.
Да, и больше того, это любовь, которая сама себе строит препятствия всегда. Это эротическая любовь, любовь-страсть. Почему она строит сама себе препятствия всегда? Потому что больше всего возбуждение этой любви приносит только, когда есть нечто, мешающее ей осуществиться. Трубадуры, те же самые 12 века, французские писали, что реализованная любовь — это уже не любовь. И любовь может быть только несчастной. Следовательно, любовь сама себе начинает создавать препятствия. Даже если почитать Тристана и Изольду, на самом деле никаких проблем у них нет, если так подумать. Тристан мог спокойно выкрасть Изольду. Он, собственно, это и совершает. В какой-то момент увозит ее в лес Моруа, как мы помним. И 3 года они там живут, но вдруг прекращает свои действия зелье, которое они выпили, любовное. И он ее возвращает королю Марку, своему дяде, возвращает его законную супругу, но при этом они все равно продолжают мучиться. Казалось бы, и зелье прекратило действовать, и вроде бы они должны быть спокойны с точки зрения морали, так или иначе. Он вернул законную супругу, он совершил благородно, но нет, они мучаются. И больше того, Тристан даже женится на новой Изольде, Изольде белорукой, та была белокурая, а вот вторая у него Изольда белорукая. Женился из-за красоты ее и имени, но брак не был осуществлен по-настоящему. Между ними не произошло брачной ночи, между Изольдой Белорукой и Тристаном. То есть они жили в таком чистом браке, в катарском, можно
сказать. Но это что-то ненормальное есть. Вот мы, как люди простые, ну, я, по крайней мере, как обыватель, как, ну, вот мещанин, могу сказать, да, ну, в таком неплохом, наверное, все-таки смысле. Мы горожане, мещане в этом плане. Все-таки нам трудно понять, ну, как же так, когда любовь должна заканчиваться семьей.
Абсолютно верно. Это самый здравый взгляд. И больше того, взгляд, который я сейчас рассказал, который рассказывается нам европейской литературой, он начал существовать в Европе в 12 веке только. До этого, если мы будем читать античных авторов, такая любовь ими называлась безумием, болезнью. Она продолжала так называться и после. И в 12 веке, и после 12 века. Но эта болезнь, это безумие стали желанными в какой-то момент. Они стали неким таким ожогом, который каждый человек хочет получить. Каждый хочет испытать и считает, что его жизнь как будто неполноценна без этого. Конечно, это странный взгляд с точки зрения здравого рассудка. Но эта любовь не считается со здравым рассудком.
А вот интересно, насколько обыватели, опять-таки, веливают. Ну, чтение романов — это увлекательнейшая, конечно, вещь. Люди себя узнают в какой-то степени. Но часто ли происходили трагедии, как с Вертером Гетте, когда пол Европы, я преувеличу, как пол Европы перестрелялась. То есть все-таки культура, она очень воздействует на народы, и люди, да, и люди пытаются подавлять своим героям, возвышенным, тем более героям, которые очищены, кажется, от нравственных упреков. Да? Поэтому и застрелиться-то здесь не грех. Насколько это была распространенная жизненная позиция в Западной Европе, вот о ней, по крайней мере, пока будем говорить.
Ну, тут смотря к какой эпохе мы подходим. Если мы говорим о XII веке, то это поэзия трубадуров, куртуазная поэзия, это все чисто забава аристократов на самом деле. И в простом народе это не было распространено. Городская культура, мещанская, наоборот, это все высмеивало. Были созданы
мистер
различные...
Зингеры, да, как у Вагнера, да. Да, с одной стороны, такая музыкальная... поэтическая культура ремесленников, горожан, mm-hmm. опять-таки, высокообразованных, потому что mm-hmm. ремесленник — это высокообразованный человек, инженер, если так, по сути, говорить. И вот куртуазная культура высших сословий.
Да, и эта разделенность была долгое время, и она долгое время как раз-таки присутствовала, но в какой-то момент с века 18 и 19, с эпохи романтизма, это все начало смешиваться. Это стало массовой культурой. Как раз-таки. Вот эпоха романтизма во многом нам принесла массовую культуру. И именно с эпохой романтизма вот эти влияния катарские, трубадурские, влияния прекрасные дамы, беспощадные прекрасные дамы начали, в том числе и этот образ начал и в массы проникать. И таким образом как раз-таки и начал создаваться тот конфликт, который до сих пор на Западе и у нас, в том числе в России, существует. Когда люди стремятся найти... одну единственную женщину, при этом сами же себе создают различные препятствия при этом поиске, и в итоге брак у нас получается довольно странным.
Ну, я думаю, что обыватель, там, вы говорите, 18-17 века, он еще, вот даже уже, наверное, этих слов не знал, катары там, альбегойцы и так далее, для него были, он просто жил вот в такой парадигме жизненных отношений, любовных, в частности. А потом возник и оформилось вот эти вот настроения, оформились великие произведения культуры, где уже мы совершенно представляем нечто одно, что в Европе мадам Бовари, скажем, да, угу. как высшее, может быть, проявление вот в таких отношениях. Вы меня поправите, конечно, если что. И Анна Каренина.
Конечно.
Это вот совершенно вот то, о чем вы говорите.
Абсолютно. Дени Дружман, кстати, упоминает оба эти романа. Когда анализирует их в своей книге, у него есть целый раздел, там, посвященный мифу, вот как раз-таки мифу о любви и литературе. И это одни из главных романов как раз-таки о любви XIX века для него. Что еще бы я отметил здесь? Вот вы очень правильно заметили, что мы уже даже перестали замечать сакральных корней этой любви. Мы не понимаем их истинного содержания, той риторики любви, которую мы зачастую применяем тех слов. А ведь мы очень часто вроде бы хотим выразить наши чувства, но выражаем их на чужом языке. Выражаем их на языке наших писателей, на языке наших поэтов. Все это язык на самом деле катарский, трубадурский. А как выясняется, если почитать поэзию XII века, окажется, что все эти метафоры любви, все формы любви уже были давно ими сказаны. И мы лишь повторяем, и в этом такая тоже большая проблема, что мы повторяем иногда как попугайчики, не понимая истинного значения, утрачивая нечто сакральное в этой любви.
Ну, тут нужно сказать, что все же и христианство, и православное христианство какой-то частью генезиса своего понимания семейной культурной жизни заимствовало вот эти понятия. Ведь сам апостол Павел, в общем-то, как он говорил, что... лучше бы жить одному, да? То есть он был поклонником монашеского взгляда на достижение совершенства христианина. И отсюда, если вот высшая жизнь все-таки монашеская, а остальное, то есть семейная жизнь, она все-таки на страдании замешана, и тем самым, как апостол говорит, мне вас жалко, просто мне просто вас жалко, наблюдая то, что с вами происходит, то, видимо, вот это противоречие, оно заложено вообще в нашей христианской жизни.
Это очень сложный вопрос. И вот тут как раз-таки я бы на самом деле задумался и сказал, что, а может быть, это и не так. Потому что метафора брака церкви и Христа, она существует в христианской культуре. Как раз-таки между ними не какие-то страстные отношения, которые должны сжигать обоих в этих, как бы, всех перипетиях страстных. Нет. Это наоборот, ведь христианство проповедует любовь к ближнему, в первую очередь, а не любовь к далекому, как трубадуры и катары. Не к чему-то трансцендентному, то, что далеко, не на земле здесь. Любовь к ближнему.
Но вместе с тем, невеста Христова?
Невеста Христова, да.
Монахини, да? То есть, да. Все-таки там тоже свой жених небесный.
Жених небесный, да, никто не спорит с этим.
А почему же тогда мы все же не следуем самому простому, о чем Христос говорит в Евангелии, о браке, браке в Кане Галилейском, да, вот этом самом-самом главном. Да, собственно, что христианство, Евангелие, мы говорим о вообще традиции, и иудейской, конечно же, и библейской традиции, и о том, для чего создан Адам, и для чего создана была Ева Адаму в жены, прежде всего, а не некий такой прекраснейший абсолют, где-нибудь там в древесных ветвях сидящий, к которому Адам периодически бы приходил, кланялся и плакал бы о ней, о ее снисхождении к нему.
Да, это все верно, но культура ведь об этом забыла, и эту любовь, она, кстати, заметим, мы встретим мало романов, мало поэм, которые пишут о такой любви. Такая любовь почему-то культуре неинтересна с века 12-го, так точно, вот, по крайней мере, и она неинтересна. Такая любовь простая с детьми, с каким-то результатом этой любви, с браком, семейными отношениями. Толстой это пытался описать, кстати говоря, у нас, если вот не считать Анну Каренину, например, взять «Войну и мир». Как у него заканчивается «Война и мир», помните, как Наташа выносит пеленки Пьеру грязные. Вот это и семейная жизнь, на самом деле это идеал семейной жизни. Вроде это выглядит как нечто такое насмехательское, но на самом деле это ведь счастье, настоящее счастье. Не то, которое современные люди зачастую под счастьем видят, вот эту вот пылающую страсть, нечто такое оригинальное, нечто новое, нечто сжигающее их. А это ведь все не так, потому что настоящее счастье, это сейчас не моя метафора, это я отсылаю вот к обсуждаемому нами автору, он пишет, что счастье современные люди неправильно начали понимать. Счастье на самом деле подобно эвридике. Стоит только обернуться и взглянуть, как оно исчезает. Никогда нельзя оборачиваться и пытаться его вот ухватить как-то, схватить, задержать. Есть оно и есть.
Остановись мгновение.
Остановись мгновение.
Прекрасно.
Да,
и но... каждый раз бедненький Фауст пытался следовать вот этому соблазнительному совету Мефистофеля, и каждый раз это прекрасное исчезало. И опять-опять поиски, бесполезные, бесплотные, так до конца жизни, а жизнь коротка.
Так у нас происходит, кстати, зачастую с браком, что люди начинают с одной женой пожили, нет, не то, другую ищем, третью, четвертую, и так это продолжается до бесконечности. Причем каждую страстно любим ведь, каждую страстно любим, замечу, но почему-то ужиться не можем. Наверное, потому что не на страсти только строится, а на некой любви вот агапе, любви уважения, любви долги перед тем человеком, которого ты взял себе... партнеры, союзники.
Но романтики, они бы вам сказали, ну как, мы обожествляем практически брак, вот это высшая эротика, это практически мистика, и действительно там, особенно вот в этих еретических течениях, там присутствует эта настоящая мистика вот такого брака, не скажу слово извращенного, но такого слова пока вот я не могу, может, вы мне скажете, как это можно было бы назвать, потому что страсть и брак... Они несовместимы.
Несовместимы, да. Больше того, вот упоминаемый нами роман о Тристане и Изольде, он весь, по сути, высмеивает брак вот этого короля Марка, который вот с этой Изольдой поженился. И это, по сути, простое высмеивание. То, что Тристан забирает эту Изольду, когда хочет, когда не хочет. И сам Тристан потом женится на Изольде Белорук и уже другой Изольде, с которой даже у них ничего не происходит и никогда не будет детей, которые он взял только из-за одного имени в жены. То есть это тоже такое высмеивание, которое свойственно не только романтикам, но и катарам, и идет вот еще эта традиция оттуда. Высмеивание некоторых социальных установок, некоторых социальных связей. Вообще, мне кажется, что вот этот феномен любви-страсти, любви эротической, любви эроса, очень хорошо описал в одном своем стихотворении Александр Блок, вот тоже трубадур 20 века, серебряного века, можно его поистине так назвать. Я попытаюсь его по памяти процитировать некоторые строки, но сначала... Сюжет, конечно, стихотворение описывать это преступное дело, но я все-таки постараюсь. Там описывается настоящая рыцарская любовь, когда рыцарь отделен от своей королевы и не может с ней соединиться, и никогда не соединится, и более того, их отцы враждуют, и рыцарь, скорее всего, умрет, так и не воссоединившись со своей королевой. И вот этот сюжет описывается как раз-таки Александром Блоком. «Королевна жила на высокой горе». И над башней дымились прозрачные сны облаков. темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал о любви на заре. В те часы, когда Рейн выступал из своих берегов. И дальше он продолжает про то, как цвела весна над зелеными рвами. Непомерность ждала в синевах отдаленной черты, и влюбленность звала, не дала отойти от окна, не смотреть в роковые черты, оторваться от светлой мечты. И дальше вот где-то в середине он уже пишет об этом дуализме существования здесь, земного, плотского, бессмысленного, рабского, телесного, и существования там, трансцендентного, прекрасного, идеального, влюбленного. Но различна судьба. Здесь мечтанье раба, там воздушной влюбленности хмель. И в конце вообще чудные строки. «О, влюбленность, ты строже судьбы, повелительней древних законов отцов, слаще звуков военной трубы». Вот в этом одном стихотворении половина книжки Ружмона на самом деле.
Ну, завораживающие говорить. Стихи. Конечно, в эту красивую песнь, она, безусловно, очаровывает, она влечет за собой. И многие, я думаю, увлекались вот образом этой прекрасной дамы, о которой писал Блок в символический период-то, об этом, ну, большей частью, шурша
шелками
и туманами,
и
да?
Туманами, да.
Хотя...
Это незнакомка, это не совсем прекрасная дама, если так литературовечески подходить, но это одно из ее таких проявлений, скажем так. У него же был начальный период, где прекрасная дама все время была где-то там, где-то далеко. Вот тут у него прекрасная дама уже преображается в незнакомку, образ, который очень часто использовали, между прочим, девушки легкого поведения, чтобы заманивать своих клиентов в 20 веке. То есть он начинает играться с этим образом и соединять его очень часто с таким пороком.
Игривая неприступность.
Да. Хотя и там остается, и в этом стихотворении, незнакомке, всем известном, остается все равно элемент романтизма, скажем так. То, что и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. Тут, конечно, и отсылка к Навалису, между прочим, к Генриху фон Офтердингену и его роману «Синий цветок», где которые Генрих все пытается поймать, а это его возлюбленная.
Ну, это достойно отдельной передачи, да, или несколько, да, передач, потому что сам Навалис — это очень большая фигура. Итак, это не заканчивается все одной из тенденций, или, скажем, одним из векторов европейской культуры. Данида Ружмон, он говорит еще более важные вещи. Он говорит, что вот любовь и вообще культура Запада — это и есть культура любви. Но любви вот такой, и она, вот эта любовь всепронизывающая, вот несколько об этом, потому что это вот культура любви, не только куртуазное отношение к женщине, хотя видите, как это породило французскую галантность, да, масса очень красивых отношений между мужчиной и женщиной, но это все маловато, там... Насколько я понимаю, насколько я знаю Европу, там действительно вот культура вот такой любви пронизала все ее существо. И вот это существо, соответственно, как вы уже сказали в самом начале передачи, оно дуалистично, оно не только жизнеутверждающее, оно несет в себе еще и, ну, прямо скажем, смерть.
Оно на самом деле смертоносно в большей степени даже, чем жизнеутверждающее. Потому что оно не то чтобы жизнеутверждающее, оно скорее возбуждающее. Оно возбуждает наши чувства. Это можно называть жизнью. Романтики бы сказали, что это жизнь с большой буквы. То, что все остальные там мещане, как мы выразились, живут там, существуют в своем браке, а вот мы живем там по-настоящему, они бы сказали. Ну, в принципе, то, что это пронизывает всю культуру, это верно. И мы можем это наблюдать во всех произведениях искусства. Ни одно произведение искусства, наверное, по крайней мере, в литературе уж точно, не обойдется без любви в Европе. Невозможно представить себе ни одного романа, который не был бы построен на любви, причем любви обязательно несчастной. Обязательно, чтобы кто-то умер из супругов, из двух влюбленных, хотя бы один. Или обязательно, чтобы были препятствия. Только в 20 веке, кстати, это начало несколько меняться, когда появился кинематограф западный и Голливуд с его знаменитым хэппи-эндом.
У меня буквально... Ну, действительно, это напрашивается просто, этот образ, потому что спас человечество Голливуд.
Ну, как спас?
Он просто сказал, народ, который не хотел, в конечном счете, умирать, он потребовал хэппи-энда.
Он сказал
нам... Хорошего конца.
Он нам сказал таким буржуа, которые не хотят вот страдать, все это. Он им сказал: вот, смотрите, сначала влюбленные пострадают, 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 а потом все завершится долгим поцелуем на фоне роз. Так все и завершается. Проблема в том, что он не показывает дальше, что у них после брака и этого поцелуя, собственно, происходит. То есть всегда кадры у нас обрываются именно на этом моменте высшего торжества, дальше мы не видим их повседневной жизни. Повседневная жизнь-то все равно не показывается этим Голливудом.
Больше... Россия да. своей культуры величайшей, ну, вы упомянули Толстого, прежде всего, Блока. Очень легко все. Мы вообще хорошие ученики. Мы прекрасно...
Вся отзывчивость.
Мы так это прекрасно еще и лучше иногда описываем эти, то, что сочиняет и придумывает на Западе. Но Россия, христианская все же, православная страна, она как-то смогла преодолеть это искушение и создать и культуру, и жизнь по-настоящему православную христианскую.
Я думаю, конечно, смогла. Это все происходит ведь не на каком-то глобальном уровне. Это происходит в каждой семье. Я думаю, у нас много в России православных семей, которые действительно живут православные, которые этот соблазн преодолели или смогли, по крайней мере, его преодолеть-то его вряд ли возможно, по сути. Вот прям полностью его уничтожить, да и не нужно, как мне кажется. Это только еще будет вреднее. Вот катаров вроде католики истребили в 12-13 веках, Альбегойский поход совершили, однако... Это пользы особой не принесло, как мы видим. Все равно это как яд проникло в культуру и, скажем так, отравило наши души все. Мы все заражены этим ядом. Мы все на самом деле испили из кубка Тристана и Изольды. Мы все читали романы западные, французские романы, как Татьяна. Но у нас есть противоядие, и, конечно, некоторые семьи его находят и живут, зная при этом о том, что существуют такие соблазны. Умея их подчинять себе, умея сочетать несочетаемое зачастую.
А как вот Денида Рожмун, какой он нашел противоядие этому? Во-первых, он, наверное, впервые так сильно описал это явление, как центральное явление европейской культуры. Какие его прогнозы в связи с этим? Какие плоды вот эта культура любви и смерти, любви, влюбленности, любви, страсти? Что она принесла в жизнь народов, положительного, отрицательного? Ну, конечно, мы здесь на православной радиостанции хотели бы знать, как, есть ли и там какое-то преодоление вот этой влюбленности языческой на самом деле, да? Хотя, как Катарова говорит, все-таки это христианская ересь. Но сама влюбленность, все-таки чувство, которое нельзя уж полностью так назвать христианским, это все-таки страсть, которую мы преодолеваем, ну, кто в аскетическом опыте, кто в домашнем страдании своем. Как он показывал, чем заканчивается это все? Ведь у них же громадная традиция того же, ну, скажем, шпенглерская, назовем так, которая показывает, как погибает смерть Запада, да? Это тоже та звезда, страшная звезда смерти, под которую, начиная с XIX века, живет Запад. Как он это все представлял себе?
Рожмун говорит, что когда умрет любовь Эрос и любовь Агапы, умрет их конфликт, умрет и Запад, умрет и вся Европа, по сути, по крайней мере, в культурном плане, а может быть и в физическом, потому что он очень тесно связывал понятия любви и войны. У него это всегда параллельные понятия. То, как мы воюем, и то, как мы любим, всегда очень похоже. Ведь рыцарская любовь, она не просто так рыцарская. Рыцари — это военные, у которых есть определенный кодекс чести, как и в любви. И этот кодекс чести начал постепенно к 20 веку, как мы видим, размываться. Первая мировая война и Вторая мировая война — это жуткие вещи. Это вещи, более того, где техника начала уничтожать людей, где как раз-таки человеческие отношения. Тут уже не то, что об Эросе говорить, об Агапе тоже невозможно говорить, ни вообще ни об одной любви, ни о каком из ее подвидов. Все это становится просто вопросом техники. Убийство другого человека становится вопросом нажатия кнопки, как сегодня это происходит.
Цифровизация.
Да. И вот мы видим, как любовь умирает, умирает тот конфликт. Больше того, это сказывается на литературе, если возвращаться. В 20 веке появляется литература, восхваляющая не любовь, а инстинкт, который стоит над любовью. Появилось множество американских, в частности, авторов. Ну, это фрейдистская вся тенденция сводить любовь и многие душевные процессы, духовные процессы к каким-то таким инстинктивным вещам, которые вещам телесным.
Которые не возвышают дух человека.
Не возвышают дух, и которые, скажем так, вот даже Ружмон пишет, у него есть прекрасная фраза, никогда современная эпоха не находит столько удовольствия, как когда он может объяснить нечто высокое через нечто низменное. И это мы зачастую до сих пор сталкиваемся, когда нам пытаются объяснить некоторые духовные явления посредством какого-то физического эрзаца. Например, какой-нибудь экстаз Святой Терезы пытаются объяснить через просто, там, не знаю...
Эпилепсию.
Эпилепсию, да, или наоборот, излишнее воздержание, которое приводит людей к такому опыту. Не факт. Ведь возможно так, а возможно и наоборот. Это ведь вопрос, вот, который
возможно,
относится...
Все вместе, возможно, все вместе. Потому что и в болезни, да. Не обязательно, что в болезни не присутствует духовное
Конечно.
Начало.
У нас же это еще и вопрос языка. Вот мы как привыкли считать? Мы привыкли считать, что метафора у нас какая-нибудь там, например, когда человек говорит «мне горько», и когда человек съедает что-нибудь горькое, там, не знаю, перепечил себе суп, ест его, ему тоже горько. Мы привыкли считать, что «мне горько, когда душевно горько», это вот произошло от той горечи физической. Такая метафора, но это не факт. До сих пор никем не доказано, лингвисты бьются, что перед ней произошло. Какое выражение на самом деле.
И что мы имеем в виду, когда кричим «горько»?
Да, и на свадьбе, кстати, когда у нас брак, что мы имеем в виду. Действительно, вот. То есть горечь — это сложная вещь. Одновременно и духовная, и физическая, судя по всему. Не обязательно, что что-то стоит первее из этого. По крайней мере, мы точно не можем утверждать, что физическое стоит первее, как принято считать, в том числе и сегодня. Дени Дружмон это проводит вообще через все свое творчество. Он ведь не только о любви писал. В частности, он это проводит и через политику, которая забывает все духовное и превращается либо в буржуазный капитализм какой-то с товарными отношениями, либо в тоталитаризм а-ля Третий Рейх или Советская Россия, именно когда она борется с православием, уничтожает церкви и так далее. С другой стороны, вот сегодня популярная тема, кстати говоря, которая введена в оборот Ружмоном, экология. Ружмон один из первых философов, который начал в Европе заниматься экологией. Сейчас мы все говорим об экологии как о чем-то материальном, как о чем-то вот там нехватка ресурсов. Но вот мы все боимся, что нам не хватит ресурсов для нашего комфортного существования и так далее. А Ружмон говорит, что на самом деле это причины духовные. Мы просто обездушили природу. Мы стали ее воспринимать как нечто физическое, грубое, материальное. Мы начали вводить в жизнь слишком много техники, которая тоже обездушивает отношения людей между друг другом. Труд стал обездушенным. Он потерял свой смысл
высокий. Ну, короче говоря, мы не возделываем природу, как нам заповедовал Господь, да, а просто изнасиловали ее.
Да,
мы ощущаем природу как то, что нужно грубо получить некий результат, большую продукцию на метр квадратной площади и так далее. Но, с другой стороны, есть же опасность и сакрализации природы, да, природы некий храм, как говорил поэт, да, где от живых колонн и так далее, Бодлера. Вот это отношение к природе как к храму, это тоже, видимо, родилось вот из этого, из этой позиции любви на Западе, в частности, к природе.
Да, мы ведь можем вспомнить трубадурские те же песни, снова возвращаясь туда к истокам, как они воспевают и боярышник, и его листву, и сады, и все прочее. Причем чаще всего это ведь на самом деле, если так говорить серьезно, это внутренний мир самого певца, поэта, трубадура, влюбленного. Это, может быть, и не сама природа. Это его душа цветет, это его душа устремляется, как птичка. Вот очень часто они описывают полет птичек, который резко прерывается, и они падают. Это его душа, как птичка, стремится куда-то в трансцендентное, куда-то высоко-высоко, и вдруг этот полет обрывается. На самом деле мы ведь часто на природу переносим нас самих. Вот когда человек сам не лишен души и духа, он и природу воспринимает духовно и как одушевленную. Когда же он начинает лишаться этого, или лишаться вряд ли он может этого лишиться, он забывать начинает об этом, вот он начинает забывать то, что природа такая.
Опасности вот этой культуры влюбленности, культуры любви как страсти, которую вы так хорошо описали, практически вот всю нашу программу вы об этом и говорили, мы поняли, вот я, например, понял весьма мне кажется, потому что очень ясно это было сказано. А как же быть? Отказаться вообще от вот этих элементов западной культуры, потому что православная педагогика, то есть православная культура, она педагогична, она моралистична, она воспитывает людей, прежде всего, в каком-то направлении и далеко не одобряет любовь, страсть, потому что уж наша аскетика православная прекрасно видит, куда это заводит. И, собственно, мы, наверное, каждой исповеди нас наш батюшка поправляет и говорит об этом. Как это можно описать все с точки зрения вот этой проблемы церковным языком? Если есть, и если кто есть, кто эту проблему изучал, исследовал?
Не знаю, как церковным языком это можно описать. Мне кажется, церковное решение уже давно есть. Это брак на самом деле. Поэтому тут говорить что-то мне, человеку, который не является служителем церкви, несколько большая ноша для меня, так судить об этом легко, с кондачка. Поэтому, но я могу сказать то, что Ружмон, например, советует. Ружмон говорит, а он очень прибегает к датскому философу Киркегору в этом вопросе, хотя, на мой взгляд, не лучший пример, если жизни посмотреть, конечно.
Ну, сам Киркегор был безбрачен, насколько я знаю. Все равно это романтик, все равно это человек, устремленный, конечно, вот, к высотам человеческого духа, но далеко не так, как это понимают святые
отцы. Но у Киркегора есть такое прекрасное понятие «вера от абсурда», «вера силой абсурда», точнее. И вот даже он описывает, что какой-нибудь буржуа, обычный человек, который живет, вот вроде ходит на работу, живет своей жизнью, но он верит при этом. И он верит силой абсурда, несмотря на всю свою обыденную жизнь, несмотря на все, что вроде повседневщины, ничего, он не совершает никаких подвигов и чудес, но он герой веры, он рыцарь веры на самом деле. То есть Ружмон предлагает такое решение – жить этой жизнью земной, найти ближнего, о котором можно заботиться, которому можно как-то помочь. А таких ближних на самом деле много, и они везде вокруг нас. И помогать, и служить этому ближнему, а через него служить Богу.
Ну что ж, видите ли как, вот то решение, которое предлагает нам традиция вот этой любви, влюбленности, Запад, на котором западная культура основана, и можно было много об этом говорить. Я думаю, что мы еще в нашей студии встретимся и поговорим о каких-то деталях, потому что это гигант, который, гигантский ребенок, Дугриэль, которого родила европейская культура, она достойна того, чтобы все это хорошо понять. Это в нашей жизни же происходит, в нашей душе, как вы говорите, не только западного человека. Мы-то все одинаково, просто где-то преимущественно одно взращивалось, где-то преимущественно другое. Но вот ответом на вот это на переживание любви, на мистическое переживание любви, которое культивировалось в рыцарской поэзии, в куртуазной поэзии, вообще вот это западной культуры, но ответ-то может быть очень простой, быть христианский брак, который таинство, которое возводит вот эту мистику еще более на высокую ступень. Это мистика христианского таинства, которое является брак. Что ж, спасибо большое. Сегодня мы беседовали с магистрантом философского факультета МГУ Даниилом Бабошиным о том, чем нам, с одной стороны, очень близко, потому что все мы что хотим? Быть любимыми и любить. Это заложено в самом человеке. Вот этому, по крайней мере, так как это произошло на Западе, нам помог разобраться Дени де Ружмон, выдающийся французский философ, и книжка, которая вышла, которую перевел Даниил, она так и называется «Любовь и Запад». Спасибо большое, Даниил.
Спасибо вам.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи.
Господи Боже мой, возвеличился еси зело, благословен еси, Господи.
Восхождение свое, ходяй на крылу ветренню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный.
Творяй ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный.
Преклониться в век века, бездна яко риза одеяние я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы и нисходят поля вместо еже основал еси им, предел положил еси, его же не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут онагрев жажду свою. На тех птицы небесные привитают, от среды каменья дадят глаз. Напояя гору от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там у птицы вогнездятся, и роди его жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце и собравшася и в ложах своих лягу. И зыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Вся премудростью сотворил еси.
Земля твари твоя, сие море великое и пространное, там угади их же нет числа, животное малое с великими, там у корабли приплавают змеи, сие гоже создал еси ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу его благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческой, исполнятся благости.
Всяческая исполнятся благости.
отвращу же тебе лице возметутся, от имеши дух их исчезнут и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь в делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь о горам и дымятся. Воспою Господи ве в животе моем, пою Богу моему, донде же есть.
Воспою Господи ве в животе моем, пою Богу моему, донде же есть.
Насладится ему беседа моя, алже возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быть. Благослови душе моя Господа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава.
В нашем эфире доктор богословия протоиерей Вячеслав Рубский.
Идущих же было около 5000, кроме жен и детей. Это если с женами и детьми, наверное, 1010. Представьте себе, 10 000 человек. И Христос, проповедующий среди них. Что там слышат 9 500? Просто представьте себе эти 10 000 человек. Рупоров тогда не было. У Христа уж точно. Но если бы и были, это слишком много. Но в этой цифре есть очень большая подлинность. Вообще, в целом, это сказание о том, что Христос насыщает людей. Не именно хлебами, потому что хлебами человека насытить очень просто. Иногда идешь в гости, не ешь пару дней, чтобы поесть в гостях. Приходишь, раз-два и уже сыт. Обида. Трудно, хлебы они разочаровывают людей. В духовной же пище ровно наоборот. Сколько ни корми, разве можно насытить человека? Невозможно насытить человека. Но можно насыщать человека, а это важно. То есть, как говорится, можно погладить человека, а загладить его невозможно. И вот важно делать, а не сделать в данном случае. И Бог насыщает человека. Это насыщение 5000, а женщин и детей, я думаю, тоже покормили. Значит, можно сказать 10 000. Насыщение 10 000 есть именно насыщение, вернее, насыщание, а не насыщение. И вот в этом большом собрании, конечно же, каждый находил что-то свое. Каждый насыщался чем-то своим. Кто-то, подобравшись поближе, слушал проповедь Христа и пытался вникнуть дальше, чем его притчи, и спрашивал, что бы это могло значить. Ведь неспроста он так говорит, это что-то глубокое значит. Кто-то, может, слушал проповедь Христа, но довольствовался обычным религиозным болтовнёй вот этой религиозной, когда люди что-то говорят, а толком ничего не сказали. Кто-то получал исцеление, как пишет евангелист. Ходили за ним толпой 10 тысяч. Мало ли, вероятность получить исцеление есть? Есть. А кто-то, я думаю, таких большинство, ходили, потому что ходили другие. Прямо вижу это селение, мимо которого проходит Иисус, и один другому говорит, пошли послушаем духовного проповедника. Другой говорит, да я не знаю, говорит, ты не идешь слушать духовного проповедника. Какой же ты после этого духовный? Надо идти и слушать. И вот в основном-то люди это и делали. Они и шли. Больше ни на что люди бывают не способны. Кроме как просто оказаться там, где оказалось очень много людей. Как в очереди советской, если кто помнит. Если стоит очередь, ты стань. А уж зачем ты стоишь? Ты потом узнаешь. Ну, в очереди спросишь, зачем стоишь. Но ты уже не последний, за тобой еще один, заодно ему скажешь, зачем. И примерно вот такие круги концентрические вокруг Христа и распространялись, и распространяются до сих пор. Поэтому есть люди, которые, да, не просто стоят, ну, чтобы стоять возле Христа, где-то там о чем-то о своем разговаривают. И поэтому это, в этой цифре очень много правды. До сих пор церковь очень многолюдная, вокруг Христа очень много людей. И не надо, чтобы один другому пытался то ли уступить свое место, то ли прорекламировать свою роль в этой толпе и сказать, да ты не слушаешь даже. Ну и что, что не слушает? Да, он не слушает. Он пришел и стоит. Это все, что он может. Поэтому находясь в этой же толпе, даже через 2000 лет, мы не должны пытаться сделать всех одинаковыми. И тогда все не были одинаковыми. Но накормил он их абсолютно всех. Поэтому каждый человек, сколько бы ни был он далек от Христа, ну представьте себе, вы номер 9997 вот в окружении. Ну что там можно услышать? Я думаю, что и увидеть толком ничего невозможно. Но и это тоже есть какая-то духовная пища. И потому и мы, стоя в этой толпе, радостью друг друга обымем. Тупой и еще тупее, умный и еще умнее, духовный и мегадуховный. Все мы перед Христом, как вот эти желторотики, которые ротик открыли, и каждому он вставляет что-то свое. И не нужно смотреть, что ест ваш сосед. Бог насытил 10 тысяч человек. Слава тебе, Господи, сказали и первый, и второй, и 10-тысячный.
Вы слушали проповедь доктора богословия протоиерея Вячеслава Рубского.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дороги мраком, хотя недавно было так светло, а я уже хочу молчать и плакать, устал от суеты ненужных слов. Растаяла во тьме живая зелень и превратилось в черное пятно. Спустилась ночь на землю и смотрит торжествующе в окно. Луну закрыли облачные клочья, плывут, плывут, глядят в свою же тень. А я уже хочу молиться ночью, перебирая четки в темноте. Зажгу свечу и мантию наброшу, лампаду пред иконой затеплю. Измый меня от беззаконий, Боже, и я тебя вовек благословлю. О, тишина, о, чистота святая, горит свеча и разгоняет тьму. В моей утробе сердце воском тает, прильпе язык гортани моему, а за окном великое затишье дрожит из-за клоков созвездий сыпь. И эту ночь нам даровал Всевышний, как лучшие молебные часы. Любую ночь нам дарует Всевышний, как лучшие молебные часы. Душе моя, не устрашайся ночи, зажги свечу и просто помолчи. Язык огня, как и язык пророчий, чем гуще тьма, тем он светлей в ночи. Окутывает ночь дороги мраком, хотя недавно было так светло. А я уже хочу молчать и плакать, устав от суеты ненужных слов.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, фестиваль «Радонеж» проходит в Доме кино по адресу улица Васильевская, 13, проезд до станции метро «Белорусская». Пригласительные билеты на фестиваль «Радонеж» вы можете получить в Доме кино, а также на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов» в секции «Радио Радонеж» номер 117. Вход на показы фильмов по QR-кодам.